В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире передача «Медицинский городок». Спасибо большое за ваше внимание и ваши вопросы к нашей передаче. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных разделу медицины, который определяет направления профилактики, диагностики и лечения заболеваний людей старших возрастных групп. Этот раздел медицины называется гериатрия. Иными словами, гериатрия занимается всеми аспектами здоровья пожилых пациентов с учетом возрастных изменений организма. И основная цель гериатрии – это сохранить и укрепить здоровье людей преклонного возраста, продлить активное долголетие и улучшить качество жизни людей. Гериатрия возникла и развивается в условиях современной тенденции увеличения длительности жизни современных людей, и гериатрия занимает достаточно большое внимание в рамках развития систем здравоохранения в различных странах, в рамках тех воззваний и основных положений, которые определяет и Всемирная организация здравоохранения в своих документах. И в этих документах можно выделить основные ключевые области, предлагающиеся для дальнейшего совершенствования и дальнейшего развития в рамках укрепления здоровья и в векторе обеспечение среды для здорового старения и активного долголетия. Какие основные направления в системах здравоохранения предполагаются для указанных задач? Первое – это развитие доступной среды, планирование и проектирование окружения общественных пространств с учетом потребностей пожилого человека при согласовании с ним и с учетом разнообразия. Следующий важный пункт – это обеспечение транспортом и мобильностью пожилых людей, развитие безопасных, доступных, надежных услуг транспортных, инфраструктуры для активной жизни, чтобы обеспечить пожилым людям возможность для сохранения мобильности по мере старения. Очень важный аспект – это создание безопасного жилья, доступного жилья, поддержка возможности старения дома без переустройства существующего жилищного фонда и улучшение адаптации строящихся жилых зданий к потребностям пожилых людей. Мы постоянно видим, как новые проекты адаптируются под потребности пожилых людей в рамках и проектирования лестницы, в рамках проектирования лифтов и других аспектов, позволяющих быть более мобильными и более безопасными в рамках жилья. Очень важный пункт – это социальное участие. Содействие участию пожилых людей в общественной жизни и борьба с одиночеством, изоляцией. Большое количество современных исследований в этом плане показывает, что одиночество, изоляция человека, они, к сожалению, резко увеличивают вероятность и депрессии, и потери смысла жизни. Поэтому направление это крайне важно и нужно и для психологического, и для физического здоровья. Следующий пункт в документах Всемирной организации здравоохранения в рамках перспективы развития борьбы за активное физическое здоровье, за активное эмоциональное и когнитивное, то есть умственное здоровье, это не дискредитация, то есть формирование социального пространства, где все люди, независимо от возраста, пола, социального положения, здоровья или инвалидности, получают уважительное отношение и имеют возможность участия в жизни общества. Очень важное направление – гражданская активность и занятость. Создание разнообразных и более эффективных возможностей для участия граждан пожилого и старческого возраста в политической, экономической и общественной жизни – а также поддержки занятости, социальной и добровольческой активности пожилых людей. В этом направлении достаточно часто мы видим, насколько важным и нужным является этот аспект. И одни из развивающихся в последние годы направлений – это направление привлечение к работе или предложение к участию в работе, в том числе и дистанционно, пожилых людей, что, безусловно, обеспечивает их активность и занятость на более высоком уровне. Очень важный аспект, предлагаемый в изучаемом направлении сохранения активности и здоровья людей, это коммуникация, информация, направленная на помощь пожилым людям в получении своевременной, надежной и понятной информации о местном сообществе, способов взаимодействия в нем и доступных услугах через устные коммуникации, прессу и информационные технологии. Мы видим, что постоянно создаются группы, которые говорят о текущих задачах, о текущих изменяющихся ситуациях в работе дома, будь то в работе каких-то других коллективов. И это, безусловно, позволяет человеку, пожилому, в том числе достаточно активно и своевременно и эффективно ориентироваться в тех изменениях, которые есть. Одним из важных аспектов в данном направлении является своевременно предоставленная информация по борьбе с мошенниками. К сожалению, рост случаев мошенничества, связанных с воздействием на пожилых людей, не снижается в последнее время, и хочется, пользуясь возможностью, еще раз озвучить рекомендации по защите от мошенников. Не сообщать персональные данные, номера банковских карт, коды, пин-коды, пароли от онлайн-банков или приложений, а также коды из СМС. Сотрудники банков или государственных органов никогда, еще раз хочется повторить, никогда не запрашивают такую информацию по телефону. Очень важно не звонить на подозрительные номера или не переводить деньги незнакомцам. Если пришло СМС с просьбой перезвонить по незнакомому номеру или перевести деньги, просто игнорировать его. Не стоит перезванивать или уточнять информацию. Проверять информацию только по официальным каналам. Если звонят из банка или правоохранительных органов и сообщают о подозрительных операциях, просто немедленно прервать разговор. Не происходит это из официальных органов соответствующей информации. И самостоятельно позвонить, если есть необходимость, в службу поддержки банка по номеру, указанному на банковской карте, а не по номеру, который присылается в СМС-ке. Остерегаться подмены номеров. Мошенники могут использовать технологии подмены номера. Быть осторожными с ссылками и приложениями. Не открывать ссылки из электронной почты, даже если пришло письмо, особенно от незнакомых источников. Не открывать ссылки по СМС или сообщения в социальных сетях, если не уверены в отправителе. И даже если ссылка пришла от знакомого, всегда перепроверять, действительно ли он ее отправил. Использовать только официальные сайты и устанавливать, если пользуетесь теми или иными электронными устройствами, попросить установить антивирусные программы. Надежные программы устанавливаются во всех компьютерах, смартфонах, планшетах, защищают от мошеннических действий. Нужно быть, самое главное, психологически спокойным, не поддаваться тревоге, не поддаваться панике. В любой ситуации, когда происходят непонятные обстоятельства, прервать контакт с мошенниками, обратиться за помощью к близким, знакомым, родственникам, друзьям, которые критически и совершенно спокойно могут оценить ситуацию и дать объективную информацию о том, что вероятнее всего это связано с теми или иными действиями мошенников. То есть сохранять контакт с близкими людьми, которыми пожилой человек доверяет. Помнить информацию по борьбе с мошенниками. Следующий важный пункт, который предлагается для развития в социальных системах Всемирной организации здравоохранения, это доступность социальных и медицинских услуг, которые включают в себя обеспечение пожилых людей широким спектром продуманного, легко доступного спектра медицинских социальных услуг. К ним относятся и профилактические услуги, и доступные питание, в помощь в повседневных делах, услуги по уходу на дому, медицинские услуги, социальные учреждения. В этом плане еще раз хочется напомнить об очень важном направлении современной медицины отечественной, таком направлении, как диспансеризация. Уникальная ситуация, которая позволяет, безусловно, людям различного возраста проходить очень важный спектр обследований, позволяющих выявлять заболевания на ранней стадии, позволяющий контролировать огромное количество заболеваний. И когда человек в рамках диспансеризации ежегодно проходит общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, флюорографическое исследование, биохимические исследования и другие исследования, которые определяет медицинский работник по возрасту или исходя из предварительных собеседований и обследований, они существенно повышают вероятность выявить огромный перечень заболеваний достаточно рано, настолько рано, что возможно эффективно их контролировать, предотвратить их развитие и предотвратить их осложнение. Как пример, безусловно, это уникальная возможность в рамках диспансеризации получить эффективные технологии, современные эффективные технологии по борьбе с таким распространенным состоянием, как гипертоническая болезнь. К сожалению, гипертоническая болезнь встречается часто, достаточно часто это заболевание не имеет в начальной стадии симптомов, и пройдя диспансеризацию, возможно достаточно быстро определить правильный вектор его лечения, выявить те или иные состояния, которые ухудшают течение гипертонической болезни. Речь идет об изменениях уровня сахара, об изменении уровня холестерина, ряда других состояний, и достаточно быстро сформировать программу, которая усредненно может предполагать: первое, если у человека повышается артериальное давление, нужно обратить внимание на свое питание, исключить соль из своего рациона, ограничить его до 5 грамм в сутки, пищу не досаливать, обратить внимание на вес. Каждый лишний килограмм – это риск более высоких цифр артериального давления, поэтому если артериальное давление начинает повышаться, очень важно обратить внимание на избыточную массу тела, на ожирение и сформировать здоровое питание, ограничить количество животных продуктов, увеличить количество потребляемых овощей, минимум 500 грамм в сутки. И, безусловно, прислушаться к рекомендациям медицинского работника по приему лекарственных препаратов, которые бы снижали артериальное давление. Современная лекарственная терапия способна на самом деле творить чудеса, восстанавливая уровень артериального давления, снижая риск таких грозных осложнений, как инфаркт, инсульт, и позволяя, безусловно, сохранить физическое, умственное долголетие, активность, то, что было недоступно еще в предыдущих поколениях, когда уровень лечения артериального давления, к сожалению, был достаточно менее эффективным по сравнению с современными возможностями. Все это в комплексе определяет те важные направления, над которыми работает система организации здравоохранения, но многие из этих пунктов мы можем с вами реализовать уже внутри наших изменений образа жизни, такие как определить безопасность собственного жилья, то есть обращая внимание на родственников, создать те или иные удобные аспекты безопасности жилья, когда мы проводим достаточно простую ревизию, смотрим аспект электрического обеспечения, убираем шнуры, чтобы пожилой человек не запнулся, устанавливаем удобные поручни, чтобы человеку удобнее было подниматься с кровати или посещать туалет, определить аспекты, связанные с его социальным участием в жизни семьи, в жизни сообществ, вовремя информировать его о тех или иных изменениях, которые происходят в социальной или других аспектах жизни, и делиться той информацией, который в том числе мы с вами обсуждаем и в нашей передаче. Какие изменения в органах и системах человека происходят в процессе старения, мы поговорим в сегодняшней и последующих передачах. И в первую очередь затронем обсуждение изменения в системе крови и в системе тромбообразования. Современные исследования показывают, что с возрастом у человека уровень железа в крови, уровень белков, которые отвечают за перенос железа в ткани, определенным образом снижается. Так же, как и в костном мозге, который отвечает за образование различных клеток крови, количество функциональных клеток уменьшается, и они замещаются нейтральными жировыми клетками. И порядка 65 лет у значительного количества людей 2/3 костного мозга занято нейтральными клетками, жировыми. В целом все это приводит к увеличению риска развития анемии, малокровия, снижения уровня эритроцитов, снижения уровня гемоглобина. А так как эритроциты являются переносчиками кислорода, то кислородная емкость в организме снижается, фактически формируется кислородное голодание, что крайне негативно сказывается на функционировании сердечно-сосудистой системы, функционировании органов дыхания, других систем и, безусловно, создает порочный круг, когда одно заболевание усиливает течение другого заболевания. Все это приводит, безусловно, к очень важным параметрам контроля системы крови, который реализуется в одном простом принципе. Необходимо, чем старше человек, чем чаще сдавать общий анализ крови. В возрасте старше 60 лет идеально как минимум раз в год сдавать общий анализ крови для того, чтобы контролировать уровень гемоглобина и уровень эритроцитов. И по общему анализу крови составить, соответственно, две стратегии. Первое. Если у человека уровень гемоглобина, уровень эритроцитов нормальный, то здесь важно применить меры профилактики для того, чтобы этот уровень сохранялся достаточным и не происходило его снижение. Какие меры современные предлагаются для профилактики анемии? Это обратить внимание на питание. Употреблять продукты, богатые железом, фолиевой кислотой. Например, если говорить о железе, это нежирное мясо. Если нет противопоказаний, разрешено, то употреблять злаковые, гречка, овсянка, рис, бобовые, фасоль, горох, чечевица, ряд других индивидуальных рекомендаций в зависимости от тех или иных заболеваний. Исключить из рациона колбасные изделия, жирное мясо, ну и, безусловно, поддерживать нормальную массу тела. Очень важный момент профилактики анемии – это своевременно выявлять и лечить хронические заболевания. В первую очередь речь идет о заболеваниях желудочно-кишечного тракта и болезнях почек, которые могут способствовать развитию анемии. Отказаться от активного и пассивного курения, умеренно заниматься физической активностью – это способствует стабилизации уровня гемоглобина. Но если уровень гемоглобина снижается или показатели общего анализа крови демонстрируют уже выявленный низкий уровень гемоглобина эритроцитов, то здесь, безусловно, речь идет уже не о профилактике, а о лечении. Это важно понять. Если есть анемия, то есть снижение уровня гемоглобина эритроцитов, то меры профилактики не работают. Работают меры лечения, потому что здесь уже есть заболевания, которые требуют в зависимости от причины снижения гемоглобина соответствующего лечения. Три ведущие причины снижения гемоглобина с возрастом у человека могут быть. Это снижение уровня железа из-за дефицита питания, из-за заболеваний желудка, из-за заболеваний почек или ряда других состояний. И здесь диетическое питание уже не поможет, необходимо принимать медицинские препараты железа по рекомендации медицинского специалиста. Следующая причина – это недостаток витамина В12. Безусловно, ни диетой, ни мерами профилактики здесь уже не справиться. Необходимо по рекомендации медицинского специалиста витамин В12 в организм доставлять. И такая же ситуация с фолиевой кислотой, с витамином В6. Если выявлен дефицит этого витамина, то необходимо принимать по рекомендации медицинского специалиста соответствующие лекарственные средства именно фолиевой кислоты. Еще раз хочется повторить два аспекта. Если при контрольном анализе крови уровень гемоглобина и эритроцитов нормальный, то здесь работают меры профилактики. Питание, физическая активность, нормальный вес, нормальный сон. Если же уровень гемоглобина снижен, то здесь вопрос уже решается по лечению. Диетическими средствами поднять гемоглобин практически невозможно. Это очень важно запомнить и зафиксировать эту ситуацию, потому что, к сожалению, достаточно часто теряется большое количество времени, когда человек пытается уклониться от тех или иных медицинских рекомендаций, ищет какие-то диетические средства, пытается с помощью питания поднять гемоглобин. Это невозможно. Если гемоглобин снижен, то в организме катастрофически не хватает тех или иных параметров, которые отвечают за нормальное кровотворение. Их можно восстановить с помощью лекарственных средств. В подавляющем большинстве случаев это оказывается эффективным при соблюдении медицинских рекомендаций. Следующий важный аспект, который происходит с возрастом в организме человека, это увеличение уровня некоторых белков, способствующих повышенному риску тромбообразования. Особенно внимательным нужно быть к тромбообразованию в следующих группах. Первое – это люди с наследственной предрасположенностью. Если есть информация о том, что ближайшие родственники болели или перенесли инсульт, инфаркт, тромбоз вен нижних конечностей, другие заболевания, связанные с тромбозом, это говорит о высоком риске наследственной предрасположенности. Следующие группы риска включают ожирение, перенесенные травмы и переломы нижних конечностей, состояние в послеоперационном периоде, онкологические заболевания, системные заболевания крови, тяжелые заболевания легких, хроническая сердечная недостаточность или регулярный прием лекарственных средств, влияющих на свертывающую способность крови, например, это гормональные препараты, включая оральные контрацептивы, или человек, находящийся на постельном режиме более 3 суток. Все эти ситуации требуют медицинского внимания для применения медицинских мер, направленных на профилактику тромбообразования. В обычной жизни профилактика тромбообразования с возрастом включает меры по изменению образа жизни, правильному питанию и при необходимости компрессионную терапию и, безусловно, выполнение строгих рекомендаций медицинских по применению медикаментозной профилактики, если есть для этого показания и соблюдены противопоказания для применения медицинских средств. Что касается образа жизни, все известные нам параметры оказывают достаточно существенное влияние на снижение риска тромбообразования у людей, чем старше, тем больше. Физическая активность. Доказано, что регулярное движение активизирует кровообращение, препятствует застою крови в венах, особенно нижних конечностей. Рекомендовано прогулки ежедневные или, если есть такая возможность и физическая возможность, осуществлять легкий бег, езда на велосипеде, плавание, а при сидячей работе необходимо вставать и разминаться идеально каждый час. Второе очень важное направление – профилактика и контроль массы тела. Лишний вес усиливает нагрузку на сосуды, увеличивает склонность к венозному застою в нижних конечностях, а снижение массы тела помогает нормализовать кровоток, как и снижать артериальное давление. Очень важными являются аспекты и отказа от активного и пассивного курения, так как курение разрушает внутреннюю оболочку сосудов. Очень важно ограничение, исключение алкоголя, так как алкоголь при систематическом употреблении самостоятельно влияет на систему свертываемости крови и увеличивает риск образования тромбов. С точки зрения питания есть определенные рекомендации, которые показывают, что диета для профилактики тромба должна быть богата антиоксидантами, то есть должно употребляться большое количество ягод, фруктов, омега-3 жирные кислоты, клетчатка. То есть полезными продуктами являются рыба, лосось, скумбрия, тунец, овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые, чеснок. Очень хорошие рекомендации есть в отношении добавления к питанию имбиря, куркумы и, безусловно, достаточно употребления орехов. Продукты, которые следует избегать или ограничить, это, безусловно, те продукты, которые способствуют набору веса, способствуют накоплению холестерина в крови. Это жареные, жирные блюда, это полуфабрикаты с высокой концентрацией соли, это избыточное употребление сахара, особенно сладкие напитки. Важным аспектом является, безусловно, и достаточный питьевой режим для того, чтобы обеспечивать нормальное кровообращение. И это важно, каждый раз мы с вами говорим, что человеку в норме, если нет ограничений и противопоказаний, необходимо употреблять от 30 мл на килограмм массы тела. А если есть жаркий климат или человек занимается спортом, то необходимо увеличение употребления жидкости. Но все эти меры относятся к изменению образа жизни, к обычным ситуациям. Еще раз хочется повторить, если речь идет о группах риска, о медицинских состояниях, о развитии тех или иных хронических заболеваний, которые увеличивают риск тромбообразования, а это гипертония, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, нарушение ритма работы сердца, онкологические заболевания, ряд других состояний. Безусловно, здесь важны уже в первую очередь медицинские меры профилактики. Следует строго выполнять рекомендации врача по тем или иным медицинским манипуляциям, по приему лекарственных препаратов, которые непосредственно берут на себя уже контроль за тромбообразованием. Хочется отметить еще очень важный момент. К сожалению, некоторые меры и некоторые действия люди иногда принимают и применяют в рамках профилактики тромбообразования, исходя из каких-то своих представлений. Иногда достаточно часто приходится слышать, что лекарственные средства употребляются, исходя из тех или иных моментов медицинской рекламы, что, безусловно, делать крайне не полезно и крайне опасно. Дело в том, что регулирование свертываемости крови – это одна из наиболее тонких и очень важных моментов современного медицинского контроля. Как в ту, так и в другую ситуацию изменения опасны. Если человек принимает лекарственные препараты, влияющие на систему образования крови без рекомендации врача, безусловно, есть риск кровотечения, и это также опасно для организма, поэтому, безусловно, в этих очень важных вопросах необходимо прислушиваться к медицинскому специалисту, к врачу, для того, чтобы соблюсти баланс пользы и снижения риска нежелательных явлений в отношении именно аспекта тромбообразования, который, еще раз хочется повторить, к сожалению, в процессе естественного старения организма составляет один из важных аспектов, требующих внимания для того, чтобы сохранить здоровое долголетие. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос в сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Новой Ляли. Она пишет: «Моему сыну 49 лет, сейчас он находится на специальной военной операции. У него проблема, он сильно храпит. Храпел и раньше, но сейчас, когда приехал в отпуск, я заметила, что храп заметно усилился. Вопрос, как лечить храп?» Уважаемые радиослушатели, безусловно, важно отметить, что при регулярном и громком храпе, сопровождающемся особенно остановками дыхания во сне, необходимо обратиться к врачу, и специалист, который занимается диагностикой лечения храпа, ведущий это сомнолог, плюс привлекается еще ряд других специалистов, в том числе и лор-врач. Храп во сне опасен тем, что он может указывать на серьезное нарушение, синдром остановки дыхания во сне. При этом хочется повторить, таким характерным и опасным симптомом является кратковременная остановка дыхания, продолжающаяся от 10 секунд и более. Организм недополучает кислород, страдает сердечно-сосудистая и нервная система, и с возрастом последствия храпа они могут сказываться в увеличении риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, неврологических заболеваний, и требуется, безусловно, медицинская консультация и лечение. В рамках медицинской консультации, безусловно, определяется, с чем связан храп. С анатомическими особенностями, это искривление носовой перегородки или другие какие-то особенности строения тела. Факторы, снижающие тонус мышц, могут быть основными. Это возрастные изменения. С годами мышцы глотки естественным образом теряют упругость. На тонус мышц могут влиять употребление алкоголя, некоторых лекарственных препаратов или особенности сна. Сон на спине способствует западанию мягкого неба. Особым фактором риска храпа является лишний вес. Жировые отложения в области шеи сдавливают дыхание пути, как и хроническая заложенность носа или курение. Курение вызывает хронический отек слизистых оболочек, поэтому врач разбирается с особенностями, с характеристиками, с теми факторами, лежат, которые в основе храпа и остановки дыхания, и проводит диагностические, соответственно, аспекты, диагностические мероприятия, требующие консультации лор-врача и в том числе такого метода диагностики, как сомнография. Она проводится в состоянии сна, и человеку во время сна прикрепляют датчики и определяют те или иные моменты, характеризующие изменения в организме человека. Основные меры лечения храпа включают в первую очередь, конечно же, это коррекция образа жизни. Врач рекомендует нормализацию массы тела, отказаться от курения или употребления алкоголя, особенно вечером, и заменить сон на спине на сон на боку. В некоторых легких ситуациях рекомендуют использовать специальные приспособления, например, внутри ротовые шины, капы, которые фиксируют положение нижней челюсти и не дают языку смещаться в сторону глотки во время сна. В некоторых ситуациях рассматриваются хирургические методики, например, при аномалиях строения носоглотки. И одним из наиболее перспективных методов лечения, безусловно, является применение аппаратов, которые создают постоянный поток воздуха, поддерживают дыхательные пути в открытом состоянии. Они серьезным образом снижают риски для организма в отношении неблагоприятного воздействия на сердце, на нервную систему. Безусловно, это важный симптом, я имею в виду храп, который требует обращения к врачу и требует специальных мер диагностики и лечения. А из общих мер из мер, способствующих коррупции образа жизни, мы с вами проговорили. Снизить вес, отказаться от алкоголя перед сном, практиковать сон на боку. Дальнейшие уже рекомендации зависят от результатов до обследования. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она просит напомнить норму глюкозы и холестерина. Уважаемые радиослушатели, нормальный уровень сахара у здорового человека после ночного голодания должен быть от 3,3 до 5,5 миллимоль на литр. Но, безусловно, важно прислушиваться к мнению, которое указывает врач в рамках контроля уровня сахара, потому что есть колебания в зависимости, например, от беременности у женщины, в зависимости от других факторов, которые определяет врач. И, безусловно, очень важно понимать, что есть огромное количество других современных, очень эффективных методик контроля сахара, например, уровень гликированного гемоглобина, когда врач может определить по этому параметру предыдущие колебания сахара за несколько недель до анализа. Что касается уровня холестерина крови, то здесь также очень важно понимать, что самостоятельно определить нормальный, ненормальный уровень затруднительно. Существует очень много медицинских ситуаций, когда уровень холестерина определяет врач в зависимости от возраста, в зависимости от перенесенного того или иного осложнения сердечно-сосудистого заболевания, в зависимости от других факторов. Но если говорить об значимом показателе для взрослого старше 18 лет, то нормальным уровнем считается у мужчин и женщин холестерин меньше 5,2, если быть более точно, 18 миллимоль на литр. Но еще раз хочется повторить, что очень большое количество есть вариаций для оценки и понимания в зависимости от клинической ситуации. Это привело к тому, что сейчас выделена даже у кардиологов целая специальность, липидолог, специалист, который занимается изменениями, измерениями и анализом показателей липидов крови. И не просто один холестерин важен, а так называемый липидный спектр, когда учитывается концентрация холестерина в различных сочетаниях с различными белками и липидами. Поэтому хотелось бы предостеречь от самостоятельной интерпретации анализов. Важно, безусловно, прислушаться к специалисту по именно оценке уровня сахара и холестерина. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. У 8-летнего ребенка кривошея, предстоит операция. Какие причины этого заболевания? Уважаемые радиослушатели, кривошея у ребенка может быть врожденная или приобретенная патология, при которой голова наклонена в одну сторону, а подбородок в другую. И врожденные аномалии – это недоразвитие мышц или в результате недостаточности кровообращения, повреждение мышц, ишемическое в результате кислородного голодания, рубец или укорочение, или надрыв мышечных волокон, аномалии развития шейного позвоночника. Если речь идет о приобретенных состояниях, то есть ребенок родился без этого состояния и заболевания, а в последующем развилась эта болезнь, то могут быть как следствие родовой травмы, порезов или параличей при заболеваниях нервной системы, глубокие раны и ожоги шеи, обширные воспалительные процессы, вывихи, переломы костей позвоночника. Здесь, безусловно, очень важно понимать историю заболевания и знать целый комплекс обследований, в том числе и компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и ряд других методик. Хотелось бы с вашего разрешения сосредоточиться в рамках ответа на вопросы реабилитации. Дело в том, что после операции при кривошее у детей необходима длительная реабилитация. И здесь очень важно внимание, терпение и выполнение всех тех тонких рекомендаций, которые укажет врач. В усредненном варианте выделяет ранний реабилитационный послеоперационный период. Это первые 2-3 недели, когда обеспечивается покой послеоперационной области. Сразу после операции накладывают или повязку, или специальный ортез для иммобилизации. А вот период активного восстановления начинается по рекомендации врача, в каждом конкретном случае индивидуально, где-то с 3-4 недели. И длится 2 месяца после снятия швов, гипсовой повязки. Комплекс процедур включает в себя обязательно бережное, но очень настойчивое проведение лечебной физкультуры. Упражнения направлены на пассивное, активное растяжение укороченных мышц или стимуляция ослабленных мышц. Это целый комплекс лечебного массажа. Это целый комплекс физиотерапевтических процедур, которые требуют большого внимания. И, безусловно, с 3 месяца до года, усредненно, у каждого ребенка индивидуально, очень важно закрепление результатов. Когда основной курс интенсивной реабилитации завершен, достигнут хороший результат, в этой ситуации требуется продолжать, безусловно, и лечебную физкультуру, и другие мероприятия по рекомендации врача. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Нижнего Тагила. Она спрашивает, как может отразиться на здоровье употребление вместо мяса куры и индейки? Уважаемые радиослушатели, безусловно, здесь есть очень большой спектр индивидуальных решений. И употребление курицы и индейки вместо мяса может иметь как значительное положительное, так и иногда обсуждаемое отрицательное влияние на здоровье. Это во многом связано и с составом продуктов, и с индивидуальными, хочется повторить, особенностями организма. Вместе с тем, положительные стороны употребления именно курицы вместо мяса. Белок курицы усваивается легче, чем из других источников белка. В мясе меньше насыщенных жиров, считающихся неполезными и способствующих развитию атеросклероза. И вместе с тем там больше полезных, полиненасыщенных жиров. Курица особенно полезна в периоды восстановления жизни, в период активного роста, физической активности человека. Вместе с тем регулярно обсуждается то, что в промышленных условиях выращивание кур, к сожалению, невозможно произвести без ряда антибактериальных средств, и остатки этих веществ могут попадать в организм, хотя постоянно осуществляется контроль, и это сводится к минимуму. Но в идеале рекомендуется все-таки курицу не есть ежедневно, а чередовать источники белка, то есть рыбу, бобовые, яйца, молочные продукты. Что касается индейки, то положительные стороны употребления индейки, они включают в себя то, что белок из мяса индейки легче усваивается организмом, он содержит меньше соединительной ткани, быстрее расщепляется пищеварительными ферментами. В индейке содержится значительное количество аминокислот, которые отвечают за нормальный уровень холестерина. Мясо индейки рекомендуется включать традиционно в рацион при избыточной массе тела, сахарном диабете. Отрицательными сторонами может быть разве что заболевания, при которых ограничивается количество продуктов, в частности пуринов, при таких заболеваниях, как подагра, почечная недостаточность, потому что в индейке, как и в другом мясе, содержится большое количество предшественников мочевой кислоты. Ну, важно, опять же, соотносить это со спектром заболеваний и состояний, которые индивидуально обсуждаются у человека. Поэтому здесь есть большое количество нюансов, но чаще всего и в большинстве случаев все-таки считается, что чем старше человек, тем больше доля курицы или индейки должны составлять в рационе в качестве источника белка. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, в заключение передачи хочется напомнить вам о мерах профилактики травматизма при гололеде, так как впереди, по прогнозам синоптиков, ожидается потепление и увеличение вероятности гололеда в связи с этим. Поэтому помните, очень важно вновь обратить внимание на правильный выбор обуви с нескользящей подошвой. Передвигаться осторожно, двигаться медленно, небольшими шагами, стараться наступать на всю стопу, а не на носок. Не держать руки в карманах, если поскользнулись, постараться сгруппироваться и не упасть с высоты роста. Быть внимательным на дорогах, особенно переходить дорогу только в установленных местах, убедиться, что водитель видит и успевает остановиться. Использовать дополнительные средства опоры. Все эти меры мы с вами достаточно хорошо помним, так как повторяем, но, к сожалению, из-за житейской суеты забываем. Поэтому, пожалуй, правильно написать коротенькую записочку себе «Осторожно, гололед», прикрепить ее к выходной двери и еще раз вспомнить в соответствующие дни, если появляется риск гололеда, о том, что эти меры важны, нужны, и внимание оно и обеспечит реализацию всех этих мер. Безусловно, хочется напомнить еще раз и о мерах профилактики острых респираторных заболеваний. Пока заболеваемость остается на достаточно стабильном уровне, но все-таки по прогнозам эпидемиологов ожидается очередная волна острых респираторных заболеваний. Поэтому, пожалуйста, помните о важности одежды и обуви по погоде, так как переохлаждение – основной провокатор развития острых респираторных заболеваний. Очень важно помнить период подъема заболеваемости и о необходимости избегать тесных контактов, соблюдения социальной дистанции при разговоре с человеком, соблюдать противопростудную гигиену, мыть руки, использовать антисептики, использовать в ситуации необходимой маску, следить за иммунитетом, принимать витамины, разнообразное правильное питание. Безусловно, важно по показаниям осуществлять вакцинацию, проводить меры профилактики, промывать вечером нос после посещения общественных мест медицинскими средствами. И это все в комплексе, безусловно, дает хорошие профилактические меры. Не болейте! Берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.